Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І наступний інформаційний блок ми будемо говорити, давайте, якщо так загально сказати, про корупцію. Марк Савчук долучається до нашого ефіру, голова Ради громадського контролю НАБУ. Марк, мої вітання.
Здравствуйте.
Я почну ось з чого. Я почну з заяви Дениса Шмигаля в її 2 тижні. 17 січня він сказав, що протягом 2 тижнів мають відібрати 3 кандидатів на посаду директора НАБУ. Не дуже розумію, як там прем'єр-міністр може впливати на конкурс НАБУ, але тим не менш він от сподівався, що за 2 тижні вже вся ця історія вийде на фінішну пряму. Очевидно, йому натякають про це західні партнери. Денис Анатолійович нервує. Як там просувається історія з обранням очільника НАБУ?
Да, хороший вопрос. Спасибо, что спросили. Я не думаю, что Дениса Шмыгаля вперед толкают западные партнеры. Дело в том, что где-то на прошлой неделе президент сказал, что на следующей неделе мы уже, значит, победителя определим. Как обычно, президент показал, что он вообще не разбирается о том, что происходит у него в стране. Конкурс продолжается, но он займет где-то 1-2 месяца. Ну, то есть там нет никаких задержек, все идет нормально, но, естественно, на следующей неделе это сделать просто физически невозможно. Ну, то есть на конкурсе условно сейчас тестируется 22 человека. Для того, чтобы просто всех оттестировать и всех провести интервью, необходимо где-то 1-2 месяца, ну, примерно. Вот, там все нормально. Там, ну, то есть нет никаких задержек, я это имею в виду. Вот. Просто президент ошибся и сказал, что на следующей неделе мы выберем победителя, это невозможно, потому что не успеют. А Денис Шмыгаль решил, знаете, соврать чуть-чуть меньше и сказал, что через 2-3 недели. Наверное, Арестович начитался. Вот. Я уверен, что директора мы выберем, нет никаких проблем в самом конкурсе. Повторяю, это еще не значит, что директор будет хороший. Но, по крайней мере, в его организации проведения этого конкурса пока никаких проблем нет. Просто знайте, что, скорее всего, где-то, наверное, в конце марта мы выберем директора, и тогда, ну, как бы мы выполним этот пункт обязательств перед западными партнерами.
Нещодавно я мала розмову з Андрієм Боровиком, це Transparency International, і він сказав таку цікаву деталь, що абсолютна більшість кандидатів, які, як так зрозуміла, війшли до фінального там туру чи етапу, що це представники антикорупційного бюро, тобто це люди зсередини системи, які там пройшли якийсь кар'єрний шлях і тепер от бачать себе очільником бюро.
Да, да, это правда. 11 из 22, если мне не изменяет память, это представители НАБУ.
Это хороший сигнал для вас.
Я бы сказал, что это не хороший, не плохой. Просто неудивительно, что люди, которые работают в НАБУ, проходят конкурсы, успешно проходят этапы конкурса на главу НАБУ. В этом, как бы, если честно, нет ничего удивительного. Если бы там 90% было от победителей от НАБУ, тогда бы это действительно вызывало вопросы. Но учитывая, что очень много людей в НАБУ хотят эту должность, они реально боятся, что ее могут отдать кому-то, какому-то Татарову условно или его шестерке. И поэтому они активно принимают участие, и в этом нет ничего удивительного, что 11 из них прошло на эту часть конкурса. Я вам больше скажу, скажем так, люди, которые были моими личными фаворитами, я не буду называть имен, и в этом нет никакой необходимости, к сожалению, на данный этап конкурса не прошли. Поэтому сказать о том, что это что-то особенное говорит, нет, просто участники НАБУ более активно принимают участие в этом конкурсе, они хотят, и они понимают важность того, чтобы победителем стал доброчесный специалист, а не какой-то Вася с улицы.
Ви не відмовляєте собі в задоволенні згадати про Олега Юрійовича Татарова? Насправді я також, але якщо вистачить часу, ще поговоримо і про нього сьогодні. Дивіться, останні тижні в Україні ж несеться оцей антикорупційний скандал, пов'язаний з яйцями для Міноборони. Я хотіла ось що уточнити. Чи веде зараз цю справу НАБУ? Чи досліджує НАБУ корупцію, можливу корупцію в Міністерстві оборони? Чому я це запитую? Тому що за яйця в Міноборони взялося ДБР зненацька. Затримали якихось підприємців, які нібито продавали яйця по 17 гривень. І я тут зовсім заплуталася. Нібито справа про корупцію, її має вести НАБУ. Чому ДБР затримує якихось підприємців з яйцями? Що вам про це відомо? Що тут можете додати?
Смотрите, я бы не хотел типа что-то говорить быстрее до того момента, как мы получим какие-то нормальные факты. Мы как минимум знаем о нескольких, как это сказать, неточностях в расследовании, которые были по Министерству обороны. Это что касается, там сравнивали цену за упаковку с ценой за килограмм, сравнивали цену с продажей товара в магазине с ценой доставки того же товара до линии фронта. Там много неточностей, поэтому прям сказать вам сейчас что-то однозначно мне тяжело. Дел очень много, дело не только, кстати, ведет ДБР, есть еще и дела, которые ведет СБУ. Как правильно говорит один из чиновников, тоже не буду называть его имя, такое ощущение, что есть сейчас какой-то конкурс, типа кто заведет больше дел на Министерство обороны. Если там коррупция, ну, у НАБУ есть дело, и они это расследуют. Сказать сейчас однозначно, ну, простите, но прошло неделя, сейчас, мне кажется, это было бы не честно спекулировать на эту тему. Я понимаю, что многим хочется выйти и сказать, да там все воруют, и, ну, все такое. Поверьте мне, это самый легкий способ выйти с такой заявой, потому что куда ни ткни, в Украине есть коррупция, это действительно так. У нас власть не занималась системной борьбой с коррупцией, поэтому мы сейчас имеем то, что имеем. Но для того, чтобы сказать конкретику, необходимо еще время. А кроме ДБР, как я уже сказал, дела еще расследует СБУ. Вы должны понимать о том, что само открытие дела ни о чем не говорит. У нас, к сожалению, в таких структурах, как СБУ и ДБР, открытие дела — это так, ну, знаете, как два пальца об асфальт. Это ничего не стоит. Выйти с заявой о том, что нам коррупция, и там, значит, все воруют, это самое легкое. Мне бы хотелось видеть посадки или хотя бы предъявленные подозрения, потому что подозрение уже предъявляется хотя бы по какому-то составу фактов, понимаете? А пока только мы видели открытие дела. Поэтому комментировать пока что конкретно, я считаю, рано. Да, в НАБУ есть дела по закупкам в Министерстве обороны. Это я могу подтвердить. И они были открыты еще до публикации расследования Юрия Никонова. Вот. А какой там статус, мы узнаем чуть-чуть попозже, хотя, ну, когда хотя бы уляжется этот дым, и уже можно будет отделить факты от вымыслов.
Ви згадали про посадки, так я вам хочу сказати, що на календарі 4 лютого, ну якби ще зима, прийде весна, будемо бачити, да, може будуть обіцяні посадки, о, ви забули головне. Так. Я, власне, чому запитую? Ну не тому, що я хочу зараз від вас отримати відповідь, так що там в НАБУ, знайшли корупцію в Міноборони чи не знайшли? Мені здалося дивним, що поки в НАБУ розслідують цю справу, ДБР ніби грає на випередження і намагається когось затримати. Чи не намагаються в ДБР створити справу клон, щоб її потім поховати? Бо я чула й таку версію. Чи нема тут таких ризиків? Чи це нічому не заважає? Чи це не становить ризики для НАБУ? НАБУ собі може паралельно розслідувати і паралельно довести справу до кінця?
Абсолютно вірно. Смотрите, така ситуація була можлива, коли не було головного прокурора САП. Тогда генеральний прокурор мав дуже багато повноважень в плані розподілення дел. И вот как раз с кейсом Олега Татарова так и случилось, что его дело из НАБУ просто забрали и передали в СБУ, и там его успешно закрыли. Вот. Я бы не сказал, что сейчас существует такой риск. Риск вот в чем. Риск заключается в том, что эти товарищи могут зайти на обыски, забрать какие-то документы, часть из них бесполезных, часть полезных, и потом их куда-то слить. Вот это, да, существует, действительно, и это проблема. Потому что когда три разных правоохранительных органа пытаются условно расследовать одно и то же министерство, причем в двух из них я не то что не сомневаюсь в их доброчестности, я абсолютно уверен, что она продана с самого начала основания этой структуры. Вот. Это может помешать расследованию. Да, это правда. Это действительно так.
Сумніваєтесь ви в ДБР, якщо я вас правильно зрозуміла?
І в СБУ, звісно.
І в СБУ, що... ага.
Да.
Ви так, знаєте, ви кажете, еті товариші, от щодо слідчих ДБР, а вчора інший гість по антикорупційний експерт каже, оці ребята, я от бачу якась така риторика щодо слідчих ДБР, якусь тотальну недовіру антикорупційні експерти їм засвідчують, принаймні в наших ефірах.
Ну, точно так же, как и полиция. Ну, в Украине нет ни одного органа досудебного расследования, которому я системно доверяю, кроме НАБУ. Не потому, что я нахожусь в РГК, а потому, что это единственное учреждение, которое системно на протяжении своей работы выдает подозрения влиятельным людям, которые находятся во власти. То есть, условно, у которых есть полномочия там, порешать, закрыть дело и все такое. А до 2019 года это были люди из партии Петра Алексеевича и Народного фронта. А после прихода к власти Зеленского это были дела на команду Зеленского, того же Олега Татарова, да, ближе некуда уже, и депутатов «Слуги народа», судьи, тот же судья ОАСКа Павел Лов, которого всеми руками спасала администрация. Ну, то есть мы видим результаты. Я не могу назвать ни одного дела знаменитого ДБР. СБУ начала вести какую-то работу против пророссийских агентов в Украине исключительно после 24 числа, и то не сразу. Вот, поэтому я скажу откровенно, эти правоохранительные органы потеряли полнейший уровень доверия. У меня он ноль просто. И я вообще в принципе не верю. Я уверен, что там есть люди патриотичные, поверьте мне, что из этих там тысячи найдется 1-2 человека, которые действительно болеют душой за Украину и пытаются бороться с пророссийскими, значит, чертями в стране и так далее и тому подобное. Но системно на уровне организации, институции, ну, тот факт, что Олег Татаров спокойно сидит в администрации президента, мент Януковича, который занимался тем, что бил, давал приказы на избиение активистов на Майдане, ну о чем можем говорить? Ну, то есть его бы тупо застрелили в первые дни войны. Вот, поэтому, и это по отношению еще ко всем другим агентам, да, то есть типа олигархов, там типа наша, половина нашей электросети принадлежала российским гражданам, все это вдруг стало известно после того, как война началась. Вот, поэтому, да, это прям боль моего сердца, то, что организации, которые призваны защищать нашу страну и безопасность нашей страны, к сожалению, этим не занимаются, а занимаются просто теми распорядками, которые приходят к ним с команды власти.
Я тут хочу просто зауважити, що ми не закликаємо до насильства, не треба нікого стріляти. За Олегом Татаровим просто є корупційний шлейф певний, і бажано, звичайно, щоб за це просто взялися правоохоронці в межах закону. Але от ви сказали... Так, але от ви
діло закрили в СБУ.
Ну, але справу справді закрили в СБУ, коли СБУ очолював Іван Баканов, то товариш президента, колишній очільник СБУ. Невідомо, до речі, де він зараз, в Україні, не в Україні, може на посла готують, може ні, не знаємо. Словом, ви дивіться, Марк, ви сказали, що у вас є довіра до НАБУ, у вас немає сумнівів сумніватися, так? У вас немає підстав сумніватися в професійності, доброчесності цієї структури. Я би хотіла пролити світло на одну справу. Ось 31 січня Вищий антикорупційний суд України опублікував ухвалу стосовно розгляду справи екс-голови НАК «Нафтогаз» Андрія Коболєва, там за оці великі премії. І суд вирішив, що підозра детективів НАБУ є необґрунтованою. І суд відмовив НАБУ і САП у клопотанні про судовий арешт Коболєва. Це говорить про те, що, як ви сказали, НАБУ може оформити підозру, звернутися до суду, а суд поставить крапку. От суд зробив такий висновок. Чи, можливо, НАБУ якось не пропрацювало цей момент? Чи, можливо, там був якийсь політичний підтекст, чому взялися за Коболєва? От як ви пояснюєте такий провал одразу в першій же інстанції, там і провал по справі?
Ничего идеального не бывает. И очень, к сожалению, это именно тот пример. И это пример не единственный. Говорить о том, что я не сомневаюсь в доброчестности организации, что это значит? Это значит, что я не вижу доказательств, что в НАБУ можно прийти и что-то порешать, находясь там как член Рады громадського контролю. Более того, на записях НСРД прослушки народных депутатов из «Слуги народа», мы слышим, как они обсуждают, в каких правоохранительных органах у них все хорошо, а в каких они не могут наладить диалог. Так вот, есть как минимум несколько прослушек, и они все абсолютно публичные, о том, как депутаты «Слуги народа» обсуждают о том, как они не могут ничего сделать с НАБУ, в плане там типа какое-то понимание найти, значит. И все эти люди, естественно, сейчас подозреваемые. Поэтому в первую очередь, что я имею в виду, это то, что я имею, что я не сомневаюсь в доброчестности институции. Я не вижу никаких доказательств о том, что в НАБУ можно прийти, просто поставить чемодан денег и дело откроют. Что касается дела Коболева, у нас точно так же есть вопросы по этому делу. Мы считаем его очень слабым, мы считаем его просто-напросто необоснованным. На следующей неделе мы будем встречаться с детективами и будем зачитывать наши аргументы, слушать их аргументы. В данном случае ВАКС принял такое решение. Еще раз, у нас, насколько я знаю, еще нет детального описания решения суда на аргументы прокуроров, которые вот как раз можно было прокоммуницировать. Але, значит, судя по всему, НАБУ говорит о том, что Коболев каким-то образом мог влиять на членов, независимых членов наблюдательного совета, что касается подписания ими премии в каких-то размерах, значит, по отношению к себе и другим членам его команды, потому что премировали 20 человек, весь топ-менеджмент. Об этом, естественно, знал НАБСовет. НАБСовет, черт побери, подписывал это решение. Конечно, он был в курсе. Детективы говорят о том, что есть определенный закон, который выставляет граничный потолок таких премий, и что в данном случае по отношению к нескольким людям он был превышен, да, то есть типа условно Коболеву заплатили премии выше, чем нормируется законодательство. Фишка в том, что «Нафтогаз» — это не госпредприятие юридически, это акционерное общество, 100% акций которого владеет государство. А к нему применяется просто другое право. Это не типа, как это называется, не агент публичного права, а агент частного права. Так вот, в законодательстве сказано, что если это акционерное общество и есть независимый стейтмент от юристов о том, что в нем была проведена корпоративная реформа и в нем функционирует наблюдательный совет, то наблюдательный совет, в конце концов, решает, какое будет премирование. Это их полномочия, они могут это делать. И когда эти премии подписывались, независимая юридическая компания делала оценку, есть ли там корпоративное управление, есть ли там функционирующий НАБСовет, и было заключение о том, что да, есть, а соответственно этот закон про граничные премии не применяется. Его специально делали для того, чтобы, ну, менеджмент прекрасно понимал, что есть такой закон, и чтобы не было вопросов у правоохранителей к ним по поводу этого решения, они должны провести этот небольшой аудит, небольшую проверку. Это все было сделано. И мы не совсем понимаем, почему детективы не обращают на это внимания. Собственно говоря, на следующей неделе мы спросим, почему они решили, что в случае с «Нафтогазом» эта часть закона не действовала, и на них распространяются такие же правила, как на обычные госпредприятия. Вот, вот в этом и есть, так сказать, загвоздка. Вот. На следующей неделе мы с ними встретимся, поговорим по этому поводу, и потом на страничке РГК опубликуем результаты наших разговоров.
І ще про одну справу хотіла поговорити. Це щодо народного депутата Олександра Трухіна. Колись ще в кінці минулого року багато антикорупційних експертів мені говорили про те, що ну там уже справа вийшла на фінішну пряму. Був факт зафіксований, що він насправді пропонував хабар поліцейським 150 тисяч і уйти в ліс. Ну це ми все знаємо. Але в результаті що ми маємо? Вищий антикорупційний суд слухає цю справу, а Трухін уже двічі не з'явився на суд. Більше того, він каже через свого адвоката передає, що він у відрядженні, які пов'язані з обороноздатністю країни, мовляв. І прокурор САП, який ну, веде цю справу з боку САП, задовольняється такою відповіддю адвокатів Трухіна. Чи є у вас питання до цього кейсу?
Смотрите, ну, я, к сожалению, не могу решать со стороны правительства и со стороны власти, кому давать разрешение на поездки, на зарубежные поездки, кому нет. У Трухина сейчас, получается, есть поездка вот эта, которая, в которую он поехал за границу для того, чтобы не прийти на заседание. Мы считаем, конечно, что это специально, потому что, ну, типа, второй раз подряд просто так не бывает случаев. И это проблема. Это проблема, о которой надо говорить. У нас, в принципе, не только дело с Трухиным. Это частный случай. В принципе, это системная проблема в том, что обвиняемые, используя разные лазейки, могут не приходить на судебные заседания, тем самым очень сильно затягивая судебный процесс. Это одна из причин, почему вы не видите обвинительных приговоров по некоторым делам, почему они идут годами. Именно поэтому они заменяют они заменяют адвокатов, там типа уезжают вот в эти вот Ведряджиня и так далее и тому подобное. Просто-напросто не приходят на заседание. Это проблема, мы бы хотели ее решить системно, допустим, ограничив там количество, допустим, заседаний или что-то вроде такого, или сказать о том, что даже если подсудимый не пришел, должен процесс все равно проходить, адвокат его представляет, в конце концов, зачем нам физически Трухин в зале суда для того, чтобы рассматривать его дело, которое, блин, извините, там видеофиксация, вообще, в принципе, то есть этот суд, он абсолютно технический, всем очевидно вина Трухина, потому что она, черт побери, зафиксирована на видеокамеру. Вот. И, кстати, вот возвращаясь про, значит, доброчестность правоохранительных органов. Когда дело было открыто на Трухина, да, необходимо было сначала доказать о том, что он находился там на месте. И ДБР, когда расследовало дело, 90 дней, подчеркиваю, не могли найти доказательств о том, что Трухин находился на месте аварии. 90 дней. И только благодаря слитой записи с видеокамеры патрульного мы увидели, что да, таки был, и да, предлагал взятку. Вот вам разница между ДБР и НАБУ.
Окей, тоді я хочу закінчити тим, з чого ми починали. А ми починали про яйця для Міноборони. Ви так сказали, що не становить ризику, якщо цю справу одночасно буде розслідувати і НАБУ, і ДБР, наприклад, так? Але в той же час ми бачимо, що Шевченківський суд Києва уже навіть виніс запобіжні заходи для ймовірних фігурантів справи. Там заступник міністра оборони колишній і людина, яка відповідала за закупівлю в Міноборони. Тобто запобіжний захід їм виносив не Вищий антикорупційний суд, а Шевченківський суд. Якщо суд ставить крапку будь-який, як вже далі НАБУ може це розслідувати?
Это хороший вопрос. Если говорить откровенно, смотрите, где дело оседает, решает не орган досудебного расследования, а прокуратура. Так как у САП есть глава его прокуратуры, да, специальная антикоррупционная прокуратура, в конце концов, именно Клименко будет решать, какое дело им расследовать, а какое не расследовать. Действительно, получится дубляж, это плохо, так не должно быть. То есть, если условно дело конкретно чиновника, который подследственный НАБУ, то это дело должно быть или закрыто ДБР или другим органам досудебного расследования, или передано в САП и НАБУ. И если мы будем видеть такой дубляж, то вы точно будете видеть заявы от главного прокурора САП, который будет выходить и требовать о том, чтобы эти дела передали в САП и НАБУ. Такие кейсы уже были, кстати. Вот. Могут ли они таким образом там, типа, спасать своих обвиняемых или что-то вроде этого? Ну, смотрите, как я уже сказал, существование дела в ДБР как таковое не запрещает никаких следственных действий, там, прослушки, обыски и так далее со стороны НАБУ. Единственное, что можно сделать, это с помощью обысков найти доказательства и попытаться их все уничтожить.
Вот. Або приховати, як от з Трухіним, справді ми згадали, що 2 місяці взагалі приховували це відео, казали, немає відео, немає камер і так далі.
Ну, це була поліція.
Правда. Дякую вам дуже. Нам говорити і говорити про корупцію в Україні, але ми обмежені часом. Марк Савчук, голова Ради громадського контролю НАБУ, був на хвилях Радіо НВ. Далі будуть новини, а я повернуся до цієї студії вже завтра.